Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мой друг Семейон. Детективный рассказ на винную тему. Люди винной культуры хорошо знают, что благородство своим происхождением обязано гнили. Все начинается с грибка. Он обволакивает виноградные грозди, облизывает их, покрывает поцелуями, не выпускает из объятий. Объект его любви – белый виноград. Плата за эту сладкую любовь горькая. За один сезон гроздь превращается в подобие старушечьей груди. Жизненная сила и красота покидают гроздь, как душа умершего бренное тело. Но она, виноградная душа, не улетучивается, а перетекает в бочки, а затем в бутылки, чтобы стать душистой влагой. Роль винодела нехитрая, но решающая. Он регулирует температуру чудесных метаморфоз. Он словно выдыхает предрассветный туман с его чувственным бархатным пушком. Туман, в чреве которого рождается и расцветает гнилостный грибок. Повитуха этого грибка – осенний солнечный свет, полуденный и особенно послеполуденный. Ласка, нежность, страсть, терзание, содрогание, наконец, испепеление – вот ступени любви между грибком и гроздью. Молодой с кислинкой виноград на глазах наливается золотом, пунцовеет, ржавеет. Покрывается пыльцой, будто пораженной проказой, чтобы, в конце концов, выпасть в пепельный осадок. Вот в какой гнили рождаются вина благородного сословия. Самое голубокровное из этих вин – бордосское шато Икем, район Сатерн. Сначала его трижды отжимают. После, не менее 3 лет, оно накачивает аристократические мускулы в бочках. Ну а потом полирует свои манеры в бутылках в течение полувека или даже столетия. Фигурально говоря, оно бессмертно. Впервые я увидел бутылки «Шато Икем» в Лондоне в самом начале 80-х годов прошлого века. Я обратил на них внимание во французской винной лавке в переулке рядом с Клифтон-Роуд, где я жил вместе с матерью в казенной квартире. Мы эмигрировали вместе из Советского Союза, вскоре после этого ушедшего в исторический перегной. На отъезде матери настояла семья брата. Таким образом, семья решительно улучшила свои квартирные условия. Но и мне кое-что перепало. В Лондоне я подрабатывал переводами в журнале «Англия», впоследствии не пережившего распада СССР. Благодаря немощной, безязыкой матери нам дали 3-комнатную квартиру в районе Мейдвейл. До войны там жила прислуга, лавочники да приказчики, но в наши времена Мейдвейл приосанился, отъел брюшко и стал почти респектабельным. Иначе французы из Бордо не открыли бы здесь свою лавку. На бутылке «Шато Икем» я обратил внимание по 2 причинам. Во-первых, их держали в особом шкафу со своим микроклиматом, что тогда было в диковинку. Во-вторых, да, во-вторых, из-за цен. Скромному эмигранту-переводчику эти цены казались просто издевательскими. Я был уверен, что никогда в жизни не заработаю достаточно денег, чтобы купить хотя бы бутылку этого царственного текучего золота. Бедность и эмигрантское сиротство сблизили меня с Жюлем, молодым виноторговцем, нанятым на службу бордосским хозяином лавки. Он тоже был беден и тоже чувствовал себя чужаком в Лондоне. Денег на съем квартиры ему не хватало, и он жил в получулане, полукомнатушке при лавке. Вечером после закрытия магазина мы часто распивали бутылочку-другую дешевого кларета, либо в его чулане, либо в моей 3-комнатной казенной квартире. Мать привечала Жюля. Тогда ей было под 70, и, несмотря на подслеповатость и раннюю глухоту, она вовсю кокетничала с Жюлем и опрокидывала с ним рюмку кислого, как она говорила, вина. Впрочем, и сейчас, а ей уже за 90, она иногда выпивает со мной красного сухого вместо лекарства. В дни, когда я получал гонорар, мы с Жюлем позволяли себе бургундское, чаще всего лафарж, шато де дюк. Жюль считал это вино из доступных нам самым благородным. «Понимаешь, — говорил он, — пино нуар — воспитанное вино. Оно, как и подобает дворянину, ведет себя достойно в любых обстоятельствах. Какова роль благородного сословия в обществе? Блюсти ритуалы. Других заслуг у этого паразитического сословия нет, а пино нуар чтит традиции. Я, честно говоря, тогда был не слишком искушенным винопивцем и плохо понимал эти метафоры, но, чтобы не расстраивать Жюля, почтительно кивал головой. Мой роман с Жюлем и его лавкой длился не дольше года и оборвался трагически. Жюля убили грабители, которые проникли в лавку, как видно, не подозревая, что в ней живет виноторговец. Им пришлось раскроить Жюлю череп бутылкой бордоского и оставить его умирать в луже крови и вина. Каберне Совиньон. История эта имела для меня неприятные последствия. Меня дважды вызывали на допрос в полицию, где мне приходилось отвечать на оскорбительные вопросы. Полагаю, что именно из-за зловредного следователя-коронера мне и матери предоставили политическое убежище в Англии с отсрочкой на несколько лет. Коронер угрюмо спрашивал.
Где вы были в ночь убийства Жюля?
Дома, с матерью. У нее был приступ грудной жабы.
Вы вызвали карету скорой помощи?
Нет, но наутро отвез ее к участковому врачу.
Хорошо, я проверю. Каковы ваши политические убеждения?
Я демократ.
Да, вы пишете об этом в прошении о политическом убежище. Но в 1967 году вас судили в СССР за членство в монархическом подпольном сообществе. Почему вы солгали в прошении?
Я не лгал. Я демократ, сторонник конституционной монархии, как и вы, полагаю.
Вы знаете, какие вина похитили злоумышленники, убившие Жюля?
Позвольте, сэр, откуда же мне об этом знать?
Ну, а как вы думаете?
Могу допустить. Самые дорогие, коллекционные.
И какие же?
Шато и Кем.
Верно. А вы знаете, кому эти вина обязаны своей репутации?
Замечательным французским виноделам.
Да, но не только им. Это было любимое вино ваших государей.
Сэр, я вам весьма признателен за эту бесценную информацию. Допросы эти оставляли у меня неприятный осадок. Мне было искренне жаль Жюля, и полунамеки, understatements коронера задевали меня за живое. Но отсутствие даже малейших улик вынудили коронера отвязаться от меня. Недавно, спустя четверть века после этой трагической для Жюля истории, я вновь побывал в Мейдевейл. Мать попросила покатать ее на инвалидном кресле по когда-то любимым улицам и переулкам. Вскоре после убийства Жюля мы съехали из Мейдевейл и поселились возле Хэмпстедской пустоши в уютной казенной квартире с видом то ли на оккультуренный лес, то ли на запущенный парк. Винная лавка счастливо пережила все эти годы и даже прибавила в солидности. Торговал в ней симпатичный итальянский парнишка Джорджио. Я спросил его, какое благородное вино он может мне порекомендовать. Джорджио посоветовал Бароло 99-го года, Велло Винета Арборина. «Почему?» — спросил я. «Видите ли, сеньор, благородство вина в послевкусии? Вы пьете Бароло, слегка причмокиваете, но только после последнего глотка понимаете, что встретились с чудом. Увы, вы его проморгали. Осталось только воспоминание. Джорджи прав. Я до сих пор вспоминаю, как чудо, первый глоток Шато и Кэм 1972 года. Оно вело себя пассивно, почти вяло. Мол, да не обращайте на меня внимания, я постою, ладно, присяду на краешке. Позже я понял, чему Шато и Кэм обязан своим благородным происхождением – винограду Семейон. Да, его принято держать на вторых ролях. Да, дай ему первую роль, и он оступится, пустит петуха, но на вторых ролях он незаменим. В них он живет своей тайной жизнью. Симеон – крамольник, заговорщик. Он заговаривает зубы. Не верьте ему. Вы слушали детективный рассказ «Мой друг Симеон». Мой рассказ. Игорь Померанцев.